Итак, родные мои, наша тема «Жизнь истинного поклонения», урок номер 2. Мы проходим этот замечательный курс «Жизнь истинного поклонения». Что такое поклонение Богу? Первый урок. Как выражается в первом уроке поклонение? Послушанием кого? Авраама. То есть на прошлом уроке мы рассмотрели, что Бог дал Аврааму особые указания относительно того, как он должен поклоняться. И слово «поклонение» впервые встречается в 22 главе Бытия. То есть мы хотели посмотреть, а что такое истинное поклонение, настоящее, в чем оно выражено? И мы видим на основе этой 22 главы, что это жизнь жертвенности. Таким был Авраам – послушание и жертвенности, потому что Бог дал Аврааму такое повеление, но отдать даже дороже самой жизни Авраамовой был его сын. «Единственного, которого ты любишь», было сказано о нем. Это был первый урок. Итак, поклонение – это жертвенность, это послушание, это быть готовым сделать все, что скажет Господь, да? Теперь в этом уроке, во втором, мы уже рассмотрим другого героя. Здесь у нас Моисей. В рамках скинии мы будем рассматривать послушание. Потому что скиния была очень важным фактором в жизни израильского народа. Скиния, храм. Интересно, какое отношение имеет скиния к поклонению? И вот скиния с ее планировкой, атрибутами, как народ шел, что сопровождало скинию, когда. Все это имеет прямое отношение к поклонению. Откроем книгу Исход, 25 глава, 8-9 стих. «Устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их. Все, как я показываю тебе, образец скинии, образец всех сосудов ее, так сделайте». Кто эти слова говорит и кому? Господь говорит Моисею в 22 главе. Говорит кому? Аврааму. Мы увидели первое место поклонения, слово впервые упоминается. А теперь посмотрим, что сказано Моисею. «Сделай мне что? Святилище, скинию». Мы посмотрим, как переводится слово «скиния». «Скиния» – это имя существительное, но происходит от древнееврейского глагола, который переводится как «жить», «обитать». То есть получается, что скиния – это место, где Бог встречается с человеком и где Бог разговаривает с человеком. И именно в скинии человек мог приближаться к Богу, но через жертву. То есть приносилась жертва, и кровь этой жертвы через священника вносилась жертва. И через это скиния – место обитания Бога. Вот место, где присутствует Бог. Вот так переводится слово «скиния» – «обитать», «жить». Итак, какое дал повеление Бог? Как нужно было? Тут три слова – «скиния», «святилище» и «образ». «Мне святилище, сделай скинию, но какую?» «По образу, который я тебе покажу». Получается, что вначале скиния была где? На небе. А потом она по образцу небесного была сделана на земле. То есть Моисею на горе был показан образец, а потом Моисей, он запечатлел, ему так было показано, что он там все детали запомнил. Все он сделал так, как было показано. Держим в уме своем, мы идем от скинии, потом мы идем к храму, а потом мы пойдем к себе. В контексте трех этих аспектов, скиния, храм и я, поразмышляем, что такое истинное поклонение. Через образ «жить». Бог живет в скинии. Значит, идея какая? Тема какая? Истинное поклонение – это когда я живу в присутствии Бога, Бог имеет со мной общение, а я с Ним. Но тогда мы скажем, конечно, мы хотим, но как это понять, как это добиться, а с чего? Начинается издалека, со слова «скинии». А главная идея – жить, обитать. Итак, Евреям, 8 глава, 1 стих, 2 и 5. «Главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействитель святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе». Мы видим, уже в Новом Завете упоминается скиния. И она упоминается с какой целью? Показать первосвященника, который воссел одесную престола, показать опять святилище и скинию. Ее воздвиг, написано, кто? Второй стих. Человек? Написано: «Бог воздвиг, а не человек». И дальше. «Скиния чему служит?» Какая цель скинии, 5 стих? «Она служит образу и тени небесного». То есть что такое служит? Она отражает, она показывает. Тень – это не просто… Вот человек – тень. Что там отражено в скинии? Контуры видны, да, но во всяком случае руки, ноги, да. Итак, вот мы рассмотрели второй текст. Исход 40 глава. С 17 по 33. «В первый месяц второго года, в первый день месяца поставлена скиния». Видите, вначале дается повеление, а потом, что мы видим в 17 стихе, когда была поставлена скиния? В первый месяц второго года. Где они в это время находились? В пустыне. Значит, они целый год уже были в пустыне, ходили, ходили и бродили. Ровно через год Бог говорит: надо поставить место, где я буду жить, и там я начну с вами общаться. Впереди сколько еще лет? Да, еще 39 лет. «И поставил Моисей скинию, положил подножие ее, поставил брусья ее, положил шесты, поставил столбы, распростер покров над скинией, положил покрышку поверх сего покрова, как повелел Господь Моисею, и взял, положил откровение в ковчег, и вложил шесты в кольца ковчега, положил крышку на ковчег сверху, и внес ковчег в скинию, и повесил завесу, и закрыл ковчег откровения, как повелел Господь Моисею, и поставил стол в скинии собрания на северной стороне скинии вне завесы, и разложил на нем ряд хлебов пред Господом, как повелел Господь Моисею, и поставил светильник скинии собрания против стола на южной стороне скинии, и поставил лампады пред Господом, как повелел Господь Моисею, и поставил золотой жертвенник скинии собрания пред завесою, и воскурил на нем благовонное курение, как повелел Господь Моисею, и жертвенник всесожжения поставил у входа в скинию собрания, и принес на нем всесожжение и приношение хлебное, как повелел Господь Моисею, и поставил умывальник между скинией собрания и жертвенником, и налил в него воды для омовения, и омывали из него Моисей и Аарон, и сыны его руки свои и ноги свои. И когда они входили в скинию собрания и подходили к жертвеннику, тогда омывались, как повелел Господь Моисею. И поставил двор вокруг скинии и жертвенники, и повесил завесу в воротах двора. И так кончил Моисей дело». Мы видим такой интересный текст о скинии. Мы видим, как она была устроена. Был внешний двор, затем был внутреннее убранство скинии, которое состояло из святого и святого святых. Давайте мы посмотрим, собственно, картинки скинии, как она была устроена. Значит, в скинии был стол, он был на северной стороне, и он был вне завесы. Скиния – это что там над нею, видите? Облако. Значит, это в какое время? Днем. О чем говорило облако? О славе Божьем, о присутствии Божьем на этом месте и о том, что надо идти. Вы видите вокруг шатры. Все шатры были в определенном порядке. Это не было разбросано все. Каждое колено имело свое место. У самого главного входа было колено Иудина. Оно названо первым при входе в скинию. И не случайно от колена Иудина вы знаете наш Господь Иисус Христос. Стояли каждое колено отдельно, и они знали, кто что несет, кто за что отвечает. Такого не было. Ты это сделал, это не сделал. Скинию нужно было быстро разобрать, потому что нужно нести, и ее нужно было очень быстро собрать, потому что это место присутствия Бога. И это было все 40 лет, вы понимаете. Все колена распределены в очень интересном порядке. У каждого было свое место вокруг скинии. Значит, внутреннее устройство скинии — это светильник, стол хлебов предложения напротив. 12 хлебов предложения должно было быть на столе. Должен был быть семисвечник. Вся скиния состояла из двух частей. Святое, святое святых. Также вокруг этой скинии был двор. Что все это значило? Мы будем говорить в следующем уроке, да? Итак, там ковчег, в котором были расцветший жезл Аарона, там были скрижали. Два ангела, они были склоненными крылья друг к другу. И как бы таким образом они показывают, что над всем этим стоит любовь Божия. И это все было из чистого золота. И семисвечник, и столы хлебов приложения, и ковчег. Это все должно было быть покрыто чистым золотом. Делалось из интересной древесины, акация. Вот очень как-то ценилось это дерево. Значит, был двор скинии. И, собственно говоря, внешне этот двор, он был тоже загорожен. Это не была такая маленькая загородочка. Он был и высокий, но он был тканью весь загорожен, и невозможно было ничего увидеть. То есть только тот, кто внутри, он знал, что происходит. Вот так люди часто извне рассуждают о церкви, о каких-то ее аспектах, при том сами никогда не были. Что они могут знать, хотелось бы знать. Только когда ты внутри, ты можешь это понимать. Точно так же, как с Заскинией. Те, кто с Заскинией, они ничего не видели, что происходит внутри. Но они видели, туда народ заходит. Дым видели и ткань. Кто помнит, с какой стороны вход в Скинию был? С восточной стороны, да. Теперь, устройство Скинии. Вопрос, у них свобода была строить так, как они бы захотели? Вот никакой свободы. Вот так. Да, Бог хочет пребывать там, где я хочу, говорит Господь. Не как вы мне тут создадите, я так хочу. Вот даже место поклонения получается не такое, как бы я бы хотел. Ну тогда что делать? Будем строить скинию и поедем в Израиль или как? Следующий вопрос. Перспектива того, как должно поклоняться. В перспективе поклонения о чем это говорит? Сделайте так, как я хочу. Вот сделайте вот так, вход с такой стороны, справа будут хлебы, слева будет семисвечник, вот здесь должен быть жертвенник, там должен быть ковчег, вот такие занавески, а занавески будут на шестах, а сколько крючьев, там такие мелочи, с книги Исход, с 25 по 40 главы детально все написано, какого цвета ткани, какие крючки, столбы какого размера, все это зачем? В плане поклонения какое это имеет значение? Значит, все-таки все имеет значение и абсолютное послушание, понимаете? И скиния как место жизни Бога. Как интересно, тогда какой ты Господь? Тебе эти крючки разве нужны? Ты миллиарды галактик создал. Что какие-то крючки, которые какую-то ткань держат? Господи, о чем это говорит? У Бога нет мелочей. Вообще, это все продумано, и написано-то это для нас. Значит, мы должны чему учиться, родные мои? Послушанию, быть верным в малом и быть, знаете, человеком все-таки в мелочах тоже четким. У самого Бога такое внимание было к скинии, к ее описанию. Вот то, что он делает, делает основательно. Значит, в самой скинии любой человек не мог войти. Во дворе скинии – да. А внутрь скинии, даже не святое святых, а просто внутрь скинии, только священники левиты. И не просто евреи, а именно левиты. А там даже из левитов выбиралось, понимаете? Была череда служителей. Там было все разграничено, кто чем занимается. А святой святых священник бросали жребий, он за один год вперед уже знал. И он к этому дню готовился. И со страхом, трепетом ждал этого дня. В святое святых особо Бог, вы помните, проговорил Захарии, когда он сказал, у тебя будет сын. И тот онемел на 9 месяцев. Итак, мы услышали, что во второй год была поставлена скиния. Что в ней было поставлено, как? Мы прочитали текст 40, 17 по 33. А теперь, пожалуйста, с 34 по 38, та же глава книги Исход. Это о том, дальше как развивались события. «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию. Когда поднималось облако от скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во все путешествие свое. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось. Ибо облако Господне стояло над скинией днем, и огонь был ночью в ней, перед глазами всего дома Израилева во все путешествие их». Здесь ключевое слово «скиния» и «Господь». Скажите, пожалуйста, что после того, когда все готово, что случилось? Облако вдруг появилось. Это облако с чем связано? Со славой Господней. То есть через облако показало все. Слава Божия наполнила скинию. И дальше, смотрите, Моисей не мог войти. Почему? Осеняло облако. Такая была слава Божия, что он не мог войти в скинию. Когда поднималось облако, это знак «вставайте, пошли». Облако идет, а евреи за облаком. Слава Божия сопровождала народ. Какое чудо! Если облако не поднималось, тогда какая была их цель? Получается, они все время были в ожидании. Смотреть надо все время. Как наверху, как дела. Они были зависимы постоянно от облака, потому что не знаешь, когда оно поднимется. В любой момент. А в любой момент ты уже тогда не можешь, знаете, ну, какие-то свои дела делать. Я вас догоню, ребята. Я это сейчас тут что-нибудь поделаю. Вы идите, я бегом потом. Нет-нет, все-все дела оставляли. А ведь это семьи, это дети, какие-то котелки, варево. Все оставлял, и все, идем вперед. Вот какая была непростая эта ситуация с зависимостью от Бога. Все делали, наверное, не быстро, потому что в любой момент ситуация может измениться. Ну что, хорошее напоминание нам о том. И мы должны быть так вот, знаете, всегда готовы. Не знаете, написано, в какой день и час Господь придет. В любой момент надо быть готовым. Все оставляю, все иду навстречу с Богом. Родные мои, тут такой вопрос. О чем узнали, отмечая об облаке? Связано ли это как-то с тем, что Бог обещал Моисею? А в 25 главе 8 стих книги «Исход» «Устроят они мне святилище, буду обитать посреди них». Есть связь облака и вот этого обитания. Вот Господь захотел быть в облаке. А как бы он еще мог быть? Крылья, ангелы, это, знаете... Он захотел быть в огне, потому что ночью столб огненный. Господи, дай нам ночь поспать. Ну зачем, какая разница, все равно 40 лет бродим. Среди ночи мог. Столб огненный, все, вставайте, пошли. И начинай будить всех, и детей, и всех. Тут собирать быстренько свои все узлы, потому что надо идти. И так 40 лет. Вот такую зависимость от Господа иметь постоянную. Когда тут я хочу поспать, тут поесть, тут вот своя какая-то жизнь такая у меня есть размеренная. А тут получается ничего своего. Сразу вставай и иди. Итак, более чем 500 лет Бог пребывал в своем народе посредством этой переносной скинии. Затем присутствие Божие перешло в храм, построенный по Божьему указанию царем Соломоном. Мы видим, что скиния всегда переносилась. Видите, какой был дан срок народу быть зависимым и все время поглядывать на скинию. Как это важно, все, что бы ни делал, на Бога смотрю. Затем присутствие Божие перешло в храм, построенный по Божьему указанию царем Соломоном. Кто строил храм? Соломон. А кто собирал все для храма? Давид, его отец. Уж очень хотел отец построить. И он попросил Бога. А Господь говорит, чего ты там собираешь? Он и дерева уже собирал, и все. Он говорит, не собирай, не дам я тебе построить. Крови на тебе много. Хотя Давид – это был человек, который охранял свои территории, понимаете? Он не был таким каким-то жаждущим крови и захватывающим. Границы были даны, Господь дал, сказал, какие вы должны взять территории. Но тем не менее, мы видим, он сказал, на тебе крови много. Не можешь ты построить храм, построит твой сын. Это будет какой человек? Мира. Соломон переводится «мир». Во время последней битвы вавилонян против Иерусалима в каком году? 586 год. Вы знаете, что Вавилон брал Иерусалим трижды. В первое был Даниил уведен, помните? А вот в последнее, 586 год, это разрушение храма. Храм был величественный, необычайно красивый. Все было из чистого золота. Богатство еще отец все приготовил. А сколько богатств сливалось и привозилось самому Соломону. Все друзья Давида, они все привозили сыну Соломону богатство. Даже царица Савская, которая пришла послушать мудрости, и та приехала с верблюдами и со всеми богатствами. И это Иезекииль, 10-11 глава. «Облако оставило храм, и храм после этого был разрушен». Нету присутствия Бога. Когда нету, кирпичи ничего не значат, вы знаете. Поэтому место поклонения, если нету там Бога, там могут быть кресты маленькие или большие, золотые купола или какие-то огромные костелы, витражи красивые. Если там нет присутствия Бога, и Бог оттуда ушел, так оно что? Вы знаете, я вот сейчас думаю на тему того, как часто сейчас так, в связи с тем, что вы видите, ислам приходит и в Европу, и в Америку, и к нам, у нас своих много мусульман. Но сейчас очень часто, скажем, в Европе дорого содержать церкви, лютеранские церкви, вот красивые большие какие-то церкви. И вы знаете, что это облако, наверное, оставляет, раз там мечети появляются. Вы возьмите знаменитый Софийский храм в Турции. Его даже не переделывали, его даже не ломали, его ничего. Просто это крест заменили на луну, и все. Минаретов там поставили, так и все получается. Это к чему я? Что недостаточно просто места и кирпичи. Важно присутствие, жизнь Бога там. Пойдем ко второму. Первый разрушен. Скажите, евреи вернулись из Вавилона? Да. Чем они стали заниматься, как только вернулись? Строительством храма. Они его построили в 516 году. Поэтому 586 минус 516 вы получите ровную цифру 70 лет. Они построили храм. Чем ценен второй храм? Туда пришел Христос. Теперь понятно вам, чем цена нам эта мысль о том, что присутствием Бога? Он ценен тем, что туда пришел Христос. И читаем Евангелие от Иоанна 1:2-14. «Вначале было слово, слово было у Бога, слово было Бог, оно было вначале у Бога. Слово стало плотью, обитало с нами, полное благодати истины. Мы видели, что? Славу Его, славу, как единородного от Отца». О чем это говорит? А слава вернулась. Там же в первом храме была слава Божия, но она была в чем выражена? В облаке. А во втором храме как слава? В Иисусе Христе слава Божия. Итак, во втором храме Христос слава Божия. И теперь уже это воплощенное облако. Это очень важно заметить, родные мои. Поэтому написано, мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. То есть та же слава, что у Отца. Тут вопрос, а что же тогда произошло, когда Иисус вошел в храм, который был обновлен и расширен Иродом? Да, он был сделан больше Иродом. Что произошло в этот момент, когда Иисус туда вошел? Вошла туда слава Божия. Узнали эту славу? Народ не узнал. Нужна людям это присутствие Божие? Тогда у меня к вам вопрос. А знаете, умозрительно люди размышляют о присутствии. А вот так конкретно, да, я здесь и сейчас хочу, не готовы. А так, по рассуждению, да, конечно, евреи говорили, мы верующие, у нас храм, они строили этот храм, вкладывались в него, пошли из Вавилона ради этой цели. А пришел Христос, и ты нам не нужен. Что стало с этой славой Божией? Скажите, пожалуйста. Христа распяли. Распяли его, вы знаете, да, начало 34-го года нашей эры. А что стало с храмом? Он был разрушен в каком году? В 70-м году. Значит, точно так же, как произошло с храмом, и слава Божия ушла. Вот так слава Божия покинула и второй храм. Но первый раз слава Божия была в этом облаке, а во второй раз слава Божия была в воплощенном Господе нашем Иисусе Христе. Итак, мы говорим о поклонении. Скиния, храм, переходим к последней части. 1 Коринфянам 3:16. Кто же это слава Божия? Значит, нет сейчас славы Божией, нет присутствия Божия. А что же нам делать? А как же, пойдем строить храм, может, туда Бог придет? Какой Бог дает нам повеление? Давайте читаем все вместе. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Так где теперь обитает слава Божия? В нас. Где это облако Божье? В нас. Вот, оказывается, где теперь облако. 1 Коринфянам 3:19-20. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогой ценою, посему прославляйте Бога в телах ваших, душах ваших, которые – суть Божия». Значит, что мы здесь узнаем, родные мои? Что наше тело, что это такое? Храм. И написано «храм живущего в вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы себе не принадлежите». Получается, что теперь мое тело – храм. Каждый христианин является храмом. И в этом храме живет Дух Святой. Тут написано «живущего вас Святого Духа». А «скиния» как переводится? «Жить и обитать». Бог обитал в скине, Бог обитал в храме. Где теперь Бог обитает? Во мне. Если его здесь нет, во мне, нигде ты его не найдешь. Поедешь далеко, там будут золотое, еще какое-то важное, там какие-то люди, старина была, там все. Здесь он в первую очередь. Тогда ты можешь его взять туда, куда пойдешь, куда-то поедешь. А так, если его здесь нет, там тоже не найдешь. Понимаете? Теперь повеление. Куплены какой ценой? Дорогой. А тогда что надо делать? Прославлять Бога. Значит, я становлюсь этой славой Божией. Я сам. Я его славлю, я его провозглашаю. И теперь уже храм и скиния – это я. Если в скинии и в храме стояли хлебы, что это для меня? Слово Божие. Как я питаюсь? Чем питаюсь? Скажите про семисвечник, что он говорил? О свете Божьем. Христос говорит, я свет миру. Мой внутренний храм, можно сказать, что он свет? В Новом Завете так строго говорит церкви, если свет, который ты говоришь, свет, а он есть тьма, то какова ж тогда тьма? Поэтому свет, который в нас, вот тоже слава Божия. И получается, только ли что мы вот поем гимны, прославления, это ли считается истинным поклонением? В контексте того, что мы сейчас говорим. Что такое истинное поклонение? Это принятие Господа Иисуса Христа. Во мне вот эта слава Божия пребывает, и что во мне храм. Как это узнать? Значит, то, что было в скинии, то должно быть и внутри меня. Омовение – это освящение, очищение. Жертва была, жертвенность. Стол хлебов – предложение. Питаться Словом Божиим – это был свет. Свет Христов, молитва. То есть вот так я и узнаю, я храм Божий или не храм Божий. Итак, в Ветхом Завете слава Господа связывается с присутствием Бога среди израильского народа и скинии. В Новом Завете слава Божия раскрывается его присутствием с нами. То есть вот здесь сейчас есть слава Божия? К вам вопрос. Да, как мы это знаем? Где двое или трое собраны во имя мое, я там буду среди вас. Он сказал, я буду обитать, жить среди вас. И это, конечно, особое присутствие. Мы сюда все принесли вот по Духу Святому. У кого побольше его, у кого поменьше, у кого он маленький, у кого Иисус только еще в яслях вот этих вифлеемских там сердца, а у кого-то уже очень большой. А у кого-то он, знаете, вот и бывает как в тюрьме. Он вроде как есть, но закрыли на замки. Но мы все что-то сюда принесли все-таки веру, потому что иначе что бы мы тут делали? Абсолютно каждый. И поэтому здесь присутствие особое, потому что здесь суммируется это все, и это значимо. Но когда я иду в свою жизнь, иду на работу, к неверующим родственникам и так далее, слава Божия со мной идет или как? Или она покидает? Ну, во всяком случае, все время слава Божия шла со скинией, поэтому иду с Богом. Я никогда не должен забывать этого. Итак, наша полная зависимость. Они все время зависели от Бога, и день, и ночь. К этому приглашает нас поклонение. Постоянно быть в присутствии Божьем. И здесь делается акцент на нашем сердечном поклонении. Это легче было бы, где-то соберемся, споем, и это все на своем месте важно. Но здесь акцент делается на нашем сердце, на храме нашего сердца. И в этом храме, как в том храме, там, знаете, и крючочки, и все цвета, и всякие брусья, все так было важно, из какого дерева что должно было быть сделано, каким золотом все покрыто, как было все важно. Вот так и в нашем сердце Богу все важно. Он же там живет, он же не хочет, чтобы там что-то непонятное было. Вот пусть Господь нас благословит, потому что скиния – это особое место обитания для Бога, место для облака славы Господней днем, для столпа огненного ночью. Когда облако поднималось, сыны Израиля отправлялись в путь. Облако не поднималось, они не отправлялись. Когда Бог двигался, двигался народ. Если Он не двигался, и они стояли, это требовало от людей безусловного подчинения. Есть два вопроса. Что это значит, когда Бог называет вас Его храмом, и какое действие это должно произойти в вашей жизни? Вот Бог говорит, ты мой храм. Ну как-то храм нельзя загаживать, согласны? Даже дома, если пару дней посуду не помыл, уже и запах, и все другое, и где-то какой-то каждый раз надо следить за чистотой. Но это прямо самый настоящий храм внутри. Нужно постоянно там какой-то уборкой заниматься, чистотой, очищением. А как мы можем очищаться? Только то, а другого нету. Это и мыло, и щетка, и все, что хочешь. Водная баня Слова Божьего. Молодцы. Как это связано с вашим поклонением Богу? Может ли быть, что поклонение – это нечто большее, чем пение в начале церковного служения? Конечно, больше. Тогда каждый из нас давайте подумает, а какое мое поклонение? Как я выражаю лично я один на один поклонение Богу? Итак, родные мои, на следующей неделе у нас будет путь священника в скинии. Значит, если у нас есть скиния, это связано с поклонением, сама скиния, потому что это присутствие Бога. А что там делал священник? И у них была разная функция. Чем они занимались? Какое это отношение имеет к поклонению и лично ко мне сегодня? Чтобы у нас ожили эти ветхозаветные страницы, чтобы они нам стали, нет, это про какую-то скинию, это тысячелетия назад. А как провести эту взаимосвязь? Скиния, храм, я. Скиния, облако. Второй храм, Христос. И, наконец, я, вы храм Божий, Дух Божий живет в вас. Значит, что такое поклонение? Поклонение – это работа над собственным внутренним нашим храмом. Приводить его все время в порядок. Горят ли там эти свечи? День и ночь в храме горели свечи. 12 хлебов. Есть ли там хлебы? В каком состоянии мой внутренний храм? В храме прославлялся Господь. Больше ничего не делалось. Только славу Богу. Там никогда не жаловались на врагов вокруг. Там никогда не искали каких-то других тем, кроме как только славить Бога. Поэтому живем в материальном мире. Забот может быть и много. Но наш внутренний человек пусть будет свободен от этого всего, а занимается тем, чему Господь нас призвал. Вы храм Божий, Дух Божий живет в вас, потому прославляйте Бога. Тут написано «в телах ваших и душах ваших, которые суть Божия». Аминь.